Глава 3. Дело о дуэли. 1834 год. Санкт-Петербург. Государь стоял в полоборота к графу Бенкендорфу и рассеянно глядел в высокое окно Зимнего дворца, перечеркнутое косыми струями осеннего дождя. Совсем рядом Нева катила свои свинцовые, даже на вид холодные волны. Паровой буксир с натугой тащил тяжело груженную баржу. Резкие порывы ветра раскачивали тонкие березы на гранитной набережной, рвали пожелтевшие листья и пригоршнями бросали на поднятые верхи колясок да в лица редких прохожих, прячущихся под блестящими зонтами. От этой картины веяло унынием и безысходностью. Так же, как от доклада графа. Пили самогонку и вступали в интимные отношения в течение всего вечера. Но потом Василий приревновал ее к соседу. Неожиданно дождь прекратился. Сквозь рваные облака сентябрьского неба выглянуло солнце и заиграло тысячами зайчиков на волнах и мокрой листве деревьев. Николай I еле заметно улыбнулся. Почему-то это показалось ему хорошим знаком, и настроение чуть-чуть улучшилось. Стоя со сцепленными за спиной руками, он внимательней вслушался в слова Бенкендорфа. И ударил ее штофом по голове. Вышеозначенная Зоя Муханька была этим ударом убита. Вышеозначенный Василий Лопатый был припровожден в участок, где и признал свою вину. Начальник третьего отделения сделал небольшую паузу. У него было благородное лицо, умные внимательные глаза, бакенбарды. Углы рта чуть поднимались вверх, будто готовились к улыбке. Над высоким лбом уже образовалась приличная лысина, и граф маскировал ее, зачесывая волосы с висков. Он был в мундире лейб-гвардии жандармского полуэскадрона, который надевал в праздники и всегда на докладах государю. Золотые эполеты, аксельбанты, высокий стоячий воротник, золотой пояс со шпагой придавали ему вид торжественный и солидный. Второго дня артельщик Лука Собакин, возвращаясь из трактира домой, в 11 часу вечера был остановлен тремя злодеями. Угрожая ножом, Николай нетерпеливо поднял руку. «Послушайте, Александр Христофорович, мы же с вами договаривались, что вы не будете обременять меня сообщениями, кои не имеют сколько-нибудь большого значения. А вы штофом по голове, Лука Собакин. Простите, Ваше Величество, я думал...» Николай I поморщился. «Есть там у вас что-нибудь, заслуживающее моего внимания?» Он был на 14 лет младше начальника третьего отделения своей канцелярии, но тоже успел обзавестись глубокой залысиной, которую, в отличие от подчиненного, маскировал зачесом с одной стороны, справа налево. Государь имел вид суровый и властный. Холодные глаза, маленький плотно сжатый рот, остроконечные усы, волевой подбородок. Лицо постоянно сохраняло высокомерное выражение. Царь тоже был в мундире, красном, со стоячим сине-белым воротником, серебряными эполетами и пуговицами. Слева под ключицей висел большой орден Андрея Первозванного. Широкая синяя лента через плечо контрастировала с красным сукном мундира, но совпадала с синим колером стен высокой залы, по стенам которой висели портреты знаменитых предков. Бенкендорф стал торопливо перелистывать бумаги в своей папке. «Вот разве что. Вчера в 8 утра двое дворян дрались на дуэли. На пистолетах». «Что такое?» Государь резко повернулся к графу. «Опять дуэль?» «Да, Ваше Величество». Брови императора нахмурились. «Когда же лучшие мои подданные перестанут истреблять друг друга?» «Похоже, нашим дворянам все нипочем. и указ Петра Великого, и уложение Екатерины Великой, и мои распоряжения. Эти поединки не только не прекращаются, а становятся все более частыми». По мере того, как Николай говорил, голос его становился все более раздраженным, и Бенкендорф счел за лучшее промолчать. «Кто стрелялся-то?» Прямой вопрос требовал точного ответа. Бенкендорф почтительно наклонил голову. «Князь Юздовский и молодой дворянин, недавно прибывший из Рязани, некий Павел Бояров. Сей молодчик является племянником графа Опалова, если вашему величеству это имя что-то говорит». Государь чуть наморщил лоб. «Ну, Юздовского, положим, я помню. Это тот, у которого дома я осматривал коллекцию картин, оружия и всякого антиквариата? Он еще хлопотал о сыне, служба в императорской гвардии или что-то такое». «Совершенно верно, ваше величество», — подтвердил граф. «Второго я, конечно, не знаю. А имя его дяди мне что-то говорит. Это уже не молодой человек, который несколько лет назад неожиданно отличился рядом скандалов. Известный карточный игрок Ловелас. В свое время я докладывал вашему величеству о его похождениях». «Припоминаю», — произнес Николай I. «Как говорится, яблочко от яблоньки. Да. Я, знаете ли, Александр Христофорович, все больше убеждаюсь, что дворянство наше не столько судьбами Отечества озадачено, сколько поисками приключений. Все это — суть просвещения, вольнодумства и нежелания трудиться. Если им не жаль лбы под пулю подставлять, если им жизнь недорога, так пусть едут на Кавказ или еще куда-нибудь, где своим животом могут какую-то пользу России принести. Праздность — причина всех наших бед. От праздности и вольнодумства они и на Сенатской площади бунт учинили. А, как мы с вами убедились, бунт оказался пустым, ничего под собой сколько-нибудь серьезного не имевшим. Так, глупые прожекты, чуждые России». «Я абсолютно с вами согласен, ваше величество», — поспешил заверить Бенкендорф. «Но заметьте, граф», — продолжал император, «все чаще смута на Руси происходит от дворянства, которое, казалось бы, должно стоять на страже монархии. Именно они смуту в умы народа привносят. Свободы им хочется. А с той, что уже даровано, сами не знают, что делать». «Я полностью согласен с вами, ваше величество», — вновь вставил граф. «Да, так что с этой самой дуэлью? Надеюсь, все живы?» «Увы, ваше величество, князь Юздовский убит. Изряднейший выстрел, надо признать. Пуля ему попала прямо в горло, перебила позвоночник и едва не оторвала голову. Весь Петербург об этом говорит». Николай I вновь обернулся к окну. Сцепленные за спиной руки побелели от напряжения. Он молчал. Наконец император обернулся. «А что за причина поединка? Женщина, карты, оскорбление?» «Нет, ваше величество, причина в перстне». «Что за перстень?» — требовательно спросил государь. Бенкендорф прокашлялся и ответил. «Говорят, перстень Иуды. Бояров его то ли заложил, то ли проиграл Юздовскому. Потом стал требовать назад. Князь заупрямился, и вот результат». Государь стал мрачнее тучи. «Это уже переходит все рамки разумного. Дуэль из-за какого-то перстня. А при чем здесь Иуда?» «Как говорят, вещица принадлежала самому Иуде Христопродавцу». С минуту Николай пребывал в молчании, очевидно, пытаясь осмыслить сказанное. Наконец он произнес неуверенно. «Я не помню, где в Святом Писании было сказано, что Иуда носил перстень». Но и нигде не было сказано, что у него не было перстня, — позволил себе реплику граф. Еще этому колечку приписывают какую-то особенную силу. «Вздор какой-то!» — заключил император. «Все это опять-таки из-за праздности и вольнодумия. И обратите внимание, граф, православные дворяне дерутся на дуэли из-за кольца христопродавца». Он стал расхаживать по кабинету, наконец остановился перед Бенкендорфом и, отчеканивая каждое слово, заключил. «Извольте, граф, как следует разобраться в сей возмутительной истории. Этого наглого провинциала примерно наказать». «Примерно!» «Засим не смею задерживать». Бенкендорф стал пятиться к двери. Но тут Николай вновь обратился к нему и уже более спокойным голосом спросил. «А перстень этот самый изъят?» «Так точно, Ваше Величество». «Подробнейшим образом проведите дознание. Перстень приобщите к делу. Возможно, я захочу ознакомиться с материалами и взглянуть на это наследие Иуды», — сказал государь. И, помолчав, добавил. «В любом случае, по окончании следствия, будьте любезны представить мне подробный доклад обо всей этой истории». Следователь Департамента криминальных дел Александр Григорьевич Небувайло был человеком поистине необъятных размеров, как Гулливер в стране лилипутов. Его толстое, рыхлое тело было жестко схвачено синим сукном форменного мундира, который, казалось, вот-вот лопнет от чрезмерного внутреннего напряжения. Широкое, заплывшее жиром лицо излучало благодушие и доброжелательность. Постоянная улыбка, казалось, намертво поселилась между румяных щек, а маленькие голубые глазки светились пониманием и готовностью помочь любому, кто перед ним оказывался. Реденькие, тронутые сединой волосы были коротко острижены и тщательно расчесаны, волосок к волоску. Удивительно, но все движения этого великана были плавными и даже изящными. Почти все подследственные, с которыми приходилось работать этому миляге, сразу же попадали под его обаяние и были бесконечно рады, что именно ему, славному доброжелательному толстяку, суждено определять их дальнейшую судьбу. Павел Бояров не явился исключением. Уже через 10 минут своего первого общения с Небувайло он мысленно возблагодарил Бога за то, что он послал ему этого следователя, милого, доброго человека. «Ну как же вы, Павел Львович, могли совершить столь ужасное деяние? Неужто не знали, что дуэли в империи воспрещены?» — спрашивал Александр Григорьевич низким проникновенным голосом. «Я, как дворянин, долг чести требовал наказать бессовестного обманщика», — залепетал Бояров. «Помилуйте, юноша, какой долг чести? Вы убили князя Юздовского, уважаемого петербуржца, мужа, отца семейства. Жена Мария Петровна овдовела, сын Жорж осиротел. Трагедия! Между прочим, князь был известным коллекционером, которого знал и ценил сам государь. Хотя по-человечески могу и вас понять». Павел совсем сник, не зная, что ответить этому добродушному толстяку. Наконец он выдавил из себя. «Ваше превосходительство, но это был честный поединок. И, в общем-то, не я вызвал князя на дуэль, а он вызвал у меня. Тому есть свидетели. Они могут подтвердить мои слова». «Да», — задумчиво протянул следователь. «Ну что ж, давайте вместе выкручиваться из этой крайне непростой ситуации. Я, как честный человек, имеющий примерно такого же сына, как вы, просто не могу оставить вас без помощи. Я попробую помочь вам, а уж вы, в свою очередь, извольте, сударь, помочь мне. Договорились?» Павел согласно закивал головой. Со своей стороны я готов сделать все возможное. А что нужно-то? Да ничего особенного, расплылся в улыбке Александр Григорьевич. Я буду задавать вам вопросы, а вы станете на них отвечать. Отвечать надо подробно, вспоминая все детали, и главное, честно. Остановому приставу я приказал опросить всех остальных участников этой истории, так что можно будет сопоставить показания. Тут-то любая ложь и выявится. Мне нечего скрывать, ваше превосходительство. Поверьте, я все расскажу самым подробным и правдивым образом. И вы можете не сомневаться в моей искренности. Вот и хорошо, Павел Львович, вот и хорошо, вновь улыбался Небувайло, отечески похлопывая юношу по руке. Уверен, что смогу сделать для вас все, что можно. Следователь заскрипел деревянным креслом и повернулся налево от себя, где за маленьким столиком сидел еще один служащий департамента, как догадался Бояров, писарь. Невзрачный, остроносый молодой человек неприятной наружности, в скромном штатском костюме, который, казалось, хотел затеряться и никоим образом не выдавать своего присутствия в этой достаточно большой, светлой комнате. У него было болезненное лицо с мелкой россыпью прыщей и бородавка на щеке. «Георгий, ты готов?» – спросил Небувайло. Писарь, не глядя на своего начальника, часто закивал головой и с готовностью макнул перо в стеклянную чернильницу. «Ну, так и начнем. Как вас, молодой человек, звать величать? Какого сословия будете? Во здравии ли родители ваши?» Бояров честно и, как ему потом показалось, излишне подробно рассказал следователю о своем житие-бытие в Рязани, о почившем батюшке, здравствующей матушке, о том, как они нежданно-негаданно получили письмо от дядюшки с приглашением приехать к нему в Петербург. И свою дорогу описал, и первые дни пребывания в доме графа, и про успехи во французском, и про то, как они с Хомутовым приобщались к столичной жизни. Александр Григорьевич внимательно слушал, одобрительно кивал, поддакивал, и было видно, что все это ему крайне интересно. Лишь изредка он задавал какие-то уточняющие вопросы, на которые Павел спешил дать исчерпывающие ответы. Особый интерес следователь проявил к рассказу дяди о том, как и каким образом ему достался перстень Иуды. Тут Павлу пришлось вспоминать малейшие подробности дядюшкиного повествования, часто повторять одно и то же. А Небувайло постоянно обращался к писарю, спрашивая, успел ли он записать сказанное, не повторит ли что еще раз. Наконец Александр Григорьевич задумчиво спросил. «А не кажется ли вам, молодой человек, странным, что узурпатор, услышав отказ вашего дяди посодействовать ему в восстановлении добрых отношений с москвичами, взял, да и наградил его этим самым кольцом? Причем прямо-таки содрал с руки своего бедного генерала». Павел смутился. И в самом деле, почему это Наполеон был так щедр к Василию Васильевичу? Видя, что подследственный не знает, как ответить, Небувайло пришел ему на помощь. «Может быть, вы что-то запамятовали?» «Нет, ваше превосходительство, я в точности передал вам рассказ дяди». «Ну и хорошо, ну и хорошо», — заулыбался следователь. «А вот скажите, когда вы этот ваш перстенек носили, не замечали ли каких-то странностей?» «Да нет», — пожал плечами Павел. «А отчего возник такой вопрос?» «Сейчас объясню, любезнейший», — следователь перебрал лежащие перед ним бумаги. «Вот что показали секунданты, капитан Дымов и коллежский секретарь Булкин. Со слов князя Юздовского им известно, что перстень ваш обладает дьявольской силой. Именно под его воздействием князь нарушил слово и противоправно отказался вернуть залог. А когда перед дуэлью решил помолиться в домашней часовенке, то перстень стал жечь ему палец лютым огнем. не в силах терпеть который, он снял его с руки. И тут же испытал прояснение разума, осознал недопустимость своего поступка и решил отдать злополучный залог вам, чтобы покончить дело миром. Ведь так? Бояров кивнул. Да, об этом мне известно со слов капитана Дымова, который действительно передал мне перстень от князя перед самой дуэлью. Небувайло наклонился вперед, навалившись грудью на стол, так что допрашиваемый ощутил его жаркое дыхание. А еще секунданты Дымов и Булкин утверждают, что в момент вашего выстрела черный камень перстня на вашей руке блеснул огнем. «Сие мне неведомо», — растерянно ответил Павел. «А как вам удалось столь точное попадание? Вы ведь, кажется, и пистолета никогда в руках не держали». «Не держал, верно. Только об этом я тоже пребываю в неведении». Следователь долго выпытывал все необычное о перстне Иуды, и хотя Павел подробно и добросовестно отвечал на вопросы, многого прояснить так и не смог. «Ну, вот и все на сегодня, друг мой», — заключил Александр Григорьевич, когда в кабинете уже горели свечи. «Вот здесь расписаться надо. А теперь вам, молодой человек, следует хорошенько отдохнуть и выспаться. Отправляйтесь в камеру. Завтра мы продолжим нашу приятную беседу». «В камеру?» Бояров выглядел растерянным. «Ваше превосходительство, зачем в камеру? Скажите, когда прийти. Я завтра как штык явлюсь минута в минуту». «Ах, друг мой!» — вздохнул Небувайло. «Я и не сомневаюсь, что вы явитесь вовремя. Я же сразу вижу порядочного человека. Но не могу, никак не могу. Служба. Меня не поймут, накажут, ежели вас отпущу. А камеру я распорядился представить вам хорошую. Там чисто. Накормят вас. Не бог весть как, не так, конечно, как в ресторации «Ампир». Ну, тут уж не обессудьте». Следователь развел руками. «Так что в камеру, в камеру». Толстяк стал тяжело подниматься с кресла, а в дверях появились два солдата с длинными ружьями. Блестящие штыки торчали выше их фуражек. Павла Боярова увели. «Эки дурак, возомнивший о себе бог весь что», — сказал Небувайло, пытаясь размять затекшие ноги. «И ты погляди, Георгий, какому-то прощелыге могло достаться наследство графа Опалова. А наследство, доложу тебе, немаленькое. Но да теперь ему, видно, ничего, кроме Сибири, не светит». И, понизив голос, Александр Григорьевич закончил. «Сам государь высочайше повелел наказать. Примерно наказать». С трудом переставляя толстые ноги, великан ушел. А писарь не спеша стал собирать со стола бумаги. Потом протер мягкой фланелью перья, закрыл и обтер чернильницу. Наконец, когда порядок был наведен, он тоже покинул кабинет. Георгию Карловичу Рудке предстоял неблизкий путь до своего дома, расположенного на окраине. Удобнее, конечно, взять извозчика, но тогда надо платить. А пройтись пешочком можно совершенно задарма. К тому же гулять по воздуху, как советовали ему врачи, очень полезно. Что может быть лучше, чем совмещать приятное с полезным? Кутаясь в плащ, молодой человек быстрым шагом направился в длинную дорогу. Улицы становились все проще и беднее. Булыжные мостовые сменились грязными земляными рытвинами. Было сыро, но дождь прекратился. И то, слава богу. Он шел по обыкновению, опустив голову, поглощенный своими мыслями. Сегодняшний допрос почему-то его очень взволновал. Нет, сама причина дознания, дуэль, и все, что с нее связано, его мало интересовало. И этот простофиля Бояров в Георгии не вызывал ни малейшего сострадания. Он уже второй год работал с «добряком», в кавычках, Небувайло, и прекрасно знал, как тот плетет свою паутину, ласково запутывая жертву намертво. А тут и плести-то нечего было. Этот дурак сам помогал связать себя по рукам и ногам. Дело ясное. Развернуться Небувайлу просто негде. Разве такие дела он распутывал? Волновало Рудки другое. Перстень. Притягательная изящная вещица с гипнотизирующим и завораживающим черным камнем вызвала в его остывшей душе настоящую бурю. Такой же всплеск страсти, который вызывает красивая и доступная женщина в сердце Лавеласа. Он мечтал о перстне, как девственник о горячем девичьем теле, как наркоман об ампуле морфия, как потерпевший кораблекрушение об островке твердой земли. Потому что решил, будто загадочное колечко способно кардинальнейшим образом изменить его серую жизнь. Может, и в самом деле его носил Иуда? Может, действительно в нем заключена мистическая сила? И неважно какая, пусть даже дьявольская. Главное — сила, которой ему никогда не хватало и о которой он всегда мечтал. Георгий Рудки был коренным петербуржцем. Родиться ему было суждено в семье служащего Карла Людвиговича Рудки, обрусевшего немца. Отец хорошей карьеры сделать не смог, и семейство перебивалось, что называется, с хлеба на воду. Георгий еще учился в гимназии, когда его матушка умерла от туберкулеза. Жить семье стало еще труднее. Но и в гимназии было не слаще. Слабого, крайне несимпатичного мальчика обижали все, кому не лень. Отпускали леща, ставили подножки, щипали, били. Каждый день он смиренно сносил побои, насмешки и издевательства. Зато дома ночью, закутавшись в одеяло, он предавался сладким мечтам, как однажды, когда он станет взрослым и будет облечен властью и силой, а в этом молодой человек не сомневался, расправиться со всеми своими обидчиками. Учился он плохо, хотя считался весьма прилежным гимназистом. Но был один предмет, по которому ему равных не было – чистописание. У молодого Рудки оказался исключительно красивый, подлинно каллиграфический почерк. Никто не мог с ним сравниться. Если нужно было написать какой-то важный документ или поздравительный адрес, директор распоряжался вызвать гимназиста Рудки. Даже с занятий иной раз снимали. Георгий понял, что надо лелеять дар, выделяющий его из числа остальных. Он тренировался дома, доводя почерк до совершенства, а потом стал преуспевать и в скорости письма. Найти службу после окончания гимназии оказалось делом весьма непростым. В казенные присутствия его не брали, отказывая под самыми надуманными предлогами. Наверное, причина крылась в отталкивающей внешности Георгия. Он был действительно более чем некрасив. Прозрачные глаза на выкате, редкие светлые волосы, плоские бесцветные губы, ранние морщины вокруг рта, угревая сыпь, бородавка на щеке. Как-то он повстречал бывшего одноклассника. Тот работал делопроизводителем в ведомстве юстиции и посоветовал ему использовать свой дар каллиграфиста в департаменте криминальных дел. «К твоей внешности здорово пошел бы синий мундир судебного чиновника». Георгий сделал вид, что не уловил иронии одноклассника и ответил. «Уволь, братец, идти в судейские – последнее дело, как и в полицию. Такая подлая служба не пристала порядочному человеку». Однако, получив очередной отказ, молодой человек всерьез задумался над шутливым предложением однокашника. «А почему бы и в самом деле не попробовать устроиться в следственный департамент?» — думал Рудки. «Занятие, конечно, неблагородное, но может дать реальную власть над остальными людишками. А мундир поможет защититься, если не от скрытого презрения, то, по крайней мере, от физического насилия. Да и карьеру сделать можно будет. Ничего не говоря отцу, уже на другой день он направился в окружной суд. Но и здесь его особо не вызвало интереса. Маленький, сухонький старичок, ведавший чиновничьими кадрами, нехотя предложил написать прошение. «Рассмотрим. Если подойдете, сообщим», — бросил он, пододвигая Георгию лист чистой бумаги. Тот взял перо и мгновенно написал документ, через несколько минут аккуратно положив перед стариком исписанный лист. Тот удивленно поднял брови. «Уже и составили?» А взглянув на бумагу, не стал скрывать восхищение. «Какой красивый у вас почерк, молодой человек! Буковка к буковке! Подождите-ка минуту, я сейчас приду!» Вернулся он действительно быстро, и не один. Кроме него в комнату ввалился какой-то огромный толстый человек в синем мундире. Здоровяк держал в руке исполненную Георгием бумагу. Не поздоровавшись, он спросил. «Ты что ли написал сие прошение? Как звать? Гимназию окончил?» Когда соискатель работы закончил отвечать на все вопросы, толстяк заявил. «Желание твое служить поощряю. И то, что на мнение окружающих в отношении нашей работы внимания не обращаешь, хвалю. Служба у нас вовсе не подлая, а интересная и государству необходимая. Сам увидишь и поймешь. Только сперва, брат, тебе придется у меня писарем поработать. Это ничего. Это полезно. Кое-что увидишь, кое-чему научишься». «У Александра Григорьевича есть чему поучиться», — льстиво заметил сухонький чиновник. «Того и в университетах не узнаешь, что у Александра Григорьевича переймешь». «Так что, согласен, Георгий?» — забасил толстяк. «Будешь стараться, без чинов не останешься». Рудки кивнул. «Согласен, Александр Григорьевич». За полтора года он и вправду многому научился у Небывайла. Хитер был толстяк, с подследственными играл как кот с мышью и всегда добивался своего. Георгий завидовал ему и втайне мечтал, что когда придет его час, он также станет играть судьбами людей. Кого захочет, арестует, кого захочет, отпустит. От этих мыслей на душе становилось томительно и сладко. Он с нетерпением ждал, когда этот Боров выполнит свое обещание и переведет его из писарей на настоящую должность. Однажды он даже осмелился напомнить Александру Григорьевичу о данном ему обещании. «Не пришла пора покуда», — сердито ответил тот. «Пока пиши да присматривайся. Сам скажу. Я все помню». «Что поделаешь?» Оставалось только писать да присматриваться. На следующий день после обеда Павел Бояров вновь оказался в кабинете Небывайла. Толстяк ослабил ворот мундира и поинтересовался, как спалось подследственному. «Благодарствуйте», — тихо ответил Павел. «Сносно». «Ну вот, я же вам говорил, что камера будет приличной», — улыбнулся Александр Григорьевич. «Продолжим нашу беседу. Вы расскажете мне, голубчик, все о дуэли. Как, что, когда?» «Да поподробнее». «Да что, собственно говоря, рассказывать? Я, ваше превосходительство, плохо помню, что было в тот день и накануне». «А что так?» «Да все как в тумане». «Ай-яй-яй! Это от нервов», — сочувственно качал головой следователь. «Как я вас понимаю? Но ведь вы не хотели стреляться. Вы желали избежать дуэли, если бы это было возможно без нанесения урона вашей чести». «Точно так, ваше превосходительство». «Тогда почему вы не приняли предложение князя Юздовского о мировой?» Павел задумался. «Действительно, почему?» Объяснить такую странность он не мог даже самому себе. Впрочем, Это все перстень, ваше превосходительство. Вот как, насторожился следователь. А поподробней? Как только я надел его на палец, страх и беспокойство прошли. Я уже не боялся дуэли, потому что знал, все будет хорошо.
Ясненько, ясненько, Небывайло потер пухлые ладошки. Значит, без дьявольщины не обошлось.
Павел пожал плечами.
Хорошо, что наступили просвещенные времена, батенька, холодно сказал следователь, откидываясь на спинку кресла. А при Петре Алексеевиче сожгли бы вас, любезный. Заживо сожгли. Что еще желаете добавить?
Все, вернулся домой, зашел в спальню дядюшки. Он лежал на своей кровати. Там было еще несколько человек. Священник. Хлопоты по похоронам я возложил на дворецкого и управляющего. Потом там была еще какая-то дама, которая всем распоряжалась. А дальше я ушел в свою комнату. Мне было не по себе.
«Еще бы! Из-за безделицы человека на тот свет отправили!» — буркнул Небувайло. «Продолжайте!»
«Да уж и сказать больше нечего. К вечеру приехали ваши люди и увезли меня сюда. Перстень забрали. Дальше вы и так все знаете».
В комнате повисла тишина. Было слышно, как поскрипывает перо писаря. Наконец и этот звук стих.
«Вот и дознанию конец, молодой человек», — сурово заявил следователь. «Расписывайтесь вот здесь и вот тут. Все. В камеру».
«Но почему опять в камеру, ваше превосходительство? Вы же сказали, что дознание завершено».
«А куда же вас прикажете? В ресторацию, что ли? Дознание завершено, а наказание вы еще не получили».
«И что теперь со мной будет?»
«Известно что. Картина ясна. Обвинительный акт составлю», — жестко ответил Александр Григорьевич. От былой его любезной сочувственности не осталось и следа. «А дальше суд станет решать».
«Но я могу рассчитывать на ваше доброжелательство и поддержку?» — робко спросил Павел.
«Что?» — вскричал следователь. «Это с какой радости? Вы, сударь мой, убийца!»
«Да-да, убийца!
И чего это я должен вас выгораживать и поддерживать?»
«Но вы же говорили, что подумаете, как мне помочь».
«Нет, ты посмотри, Георгий, каков мерзавец! Я ему что-то обещал!»
Небывайло даже попытался привстать в кресле.
«Если послушать, так я с ним был заодно в убийстве несчастного князя. А знаешь ли ты, мальчишка, что о деле твоем сам государь-император знает и соответствующие распоряжения отдал?»
«В камеру, мерзавца!» — рявкнул он вошедшим охранником.
В ноябре Павел Львович Бояров, лишенный дворянского звания, так и не вступивший в наследство графа Опалова, с этапом осужденных двигался на Кавказ, где ему предстояла служба простым солдатам. В течение 10 лет. Но, по слухам, уже через 3 года в одном из сражений его захватили горцы и сожгли заживо.